Рад всех приветствовать, кого не видел, с кем лично не поздоровался. Сегодня у меня был такой момент дома, тишины короткой. И я сидел на стуле, и было так тихо на улице, дома было так тихо, и все было неподвижным. И я так, мне мысль такая пришла. В этот момент Земля несется с такой страшной, бешеной скоростью вокруг Солнца. Солнечная система вращается, а я сижу в тишине. Конечно, удивительные дела Божьи, и можно восхищаться, но говорить мы, к сожалению, будем сегодня не об этом. Ну, конечно, о делах Божьих будем говорить, но чуть-чуть с другой стороны. Мы задели на домашней нашей группе одну тему, и сегодня я хотел бы ее еще больше осветить среди нас. Эта тема называется «Битва с искушениями». То есть, как противостоять искушениям и одерживать над ними победы. С основным стихом или основной кусок из Писания, который мы сегодня будем разбирать, смотреть на который мы будем, он находится в Евангелии от Иоанна, 4 главе. Это всем знакомая история, кто читает Библию, когда наш Господь в пустыне противостоял дьяволу. Со времен Эдемского сада, если так поговорить, если чуть-чуть затронуть эту тему издалека, то со времен Эдемского сада искушение, с того момента, когда Адам с Евой ослушались Бога, искушения стали неотъемлемой, неизбежной частью нашего существования с вами. То есть каждый из нас подвергается искушениям. Проблема в том, что они и снаружи, и изнутри нас разрывают, нападают на нас. И как нам известно, в Писании говорится об этом, плоть противится духу, а дух противится плоти. Есть одна песня «Хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда в нем тишина». То есть тишина в сердце – это, конечно, хорошее дело, но еще лучше, когда там борьба. Потому что тишина в сердце может быть только у мертвого человека, у возрожденного человека постоянно идет борьба. И что, в чем суть-то искушения, в чем проблема, что это такое вообще, если так посудить? По-простому сказать, что произошло в Эдемском саду. Искушение само, оно, в принципе, нейтрально. Проблема начинается у нас, когда мы реагируем на него, когда оно начинает нас затрагивать. Искушение всегда сделано для того, или было сделано для того, от дьявола, когда мы знаем, когда он искушал Адама с Евой, было сделано для того, чтобы прямые пути сделать кривыми. То есть вот Божье видение насчет этого мира, Божья воля насчет этого мира, оно искушение принесло туда, как вирус вошел, как яд, который начал отравлять человека. И у человека исказилось видение этого мира. Часто можно заметить, и вы сами тому свидетели, что многое, что черное, люди называют белым. Или наоборот, что белое, люди называют черным. То есть... Люди перевернули понятие. Сейчас мораль, она совсем как бы очень плохо, морали в наше время. И этому мы все свидетели, что все как-то так поврежденно. И мы сами иногда себе мыслим, может быть, натыкаемся на такое, что все вроде хорошо, но что-то не так. Мы видим вот эти проблемы в мире, которые есть, эти войны, мы сталкиваемся с грехом других людей, с искушением какими-то, и мы видим, что этот мир поврежден. И вот перед тем, как мы перейти к нашему тексту, нам надо очень посмотреть, в чем заключалась миссия Иисуса Христа. Иисус Христос, помимо того, что Он пришел искупить и спасти избранный народ, Он... пришел сделать вот эти кривые пути, которые дьявол сделал кривыми, он пришел их сделать прямыми. И мы знаем, когда он подходил, когда пришло его время, и он захотел принять крещение от Иоанна Крестителя, то Иоанн Креститель ему говорит: «Мне от тебя надо креститься». Как это Господь ко мне приходит креститься? Но Господь Иисус Христос ему отвечает такие слова, смотрите, Но Иисус ответил ему: «Допусти сейчас, ибо так подобает нам исполнить всякую правду». То есть вот эта праведность, вот это слово «правду», «исполнить всякую правду», оно переводится больше как «праведность». То есть вот эта праведность, вот этот прямой путь, который был нарушен человеком в Эдемском саду, Господь делает прямым. И из-за этого в другом месте, в параллельном вот Евангелии от Луки, где тоже описывается это искушение в пустыне, написаны такие слова, когда Иоанн Креститель возвещал о пришествии Господа, он говорит: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Дол – это вот эти вот лозины, как бы вот эти долины всякие, они сравняются, и горы сравняются. То есть все, что криво, оно сделается прямым. «Пусть станут прямыми кривые пути и гладкими неровные тропы, и узрит всякая плоть спасения Божия». Видите, Господь пришел исправить то, что Адам с Евой совершили в Эдемском саду, исправить их некривой путь, который исказил, как Господь говорит: «Всякая плоть исказила путь свой передо мной». Он сказал такие слова. Тогда он допустил его креститься, и... крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись небеса, и увидел он нисходящего, как голубь Духа Божьего, спускающего на него, и вот голос небес, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, на ком мое благоволение», или «в ком мое благоволение», тоже можно так сказать. Но обратите внимание, это очень интересный момент, и он впоследствии, мы поговорим об этом, напрямую касается нас. Все, что касается Господа, касается и нас, потому что мы Христовы. Смотрите, этим самым Бог подтверждает, что это мой Сын, это Бог, на которого возложена определенная миссия, это Царь, который пришел царствовать в этот мир. И интересно, он говорит такие слова: «Возлюбленный мой Сын» – это любовь, это неописуемая любовь Божия, которую Отец питает к Сыну. Это, конечно, тайна для нас, особенно нашим ограниченным умом. И он говорит: «На ком или в ком мое благоволение». Смотрите, Бог как бы вот после вот того, как Иисус вышел из воды, Он его как бы изнутри, снаружи полностью защищает. Как бы. Он говорит, что это не самозванец, это от меня, это мой Сын. И на нем, и в нем благоволение мое. И вот именно после этого, смотрите, именно вот после этого момента, когда произнес такие слова Отец, когда был засвидетельствован Дух Святой, сошел в виде голубя, тогда Иисус был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Это очень интересный момент. Он тоже напрямую связан с нами, и мы поговорим об этом. Ведь мы тоже имеем природу Христову. И мы тоже, как Христос, и об этом говорит Библия, в послании в Римлянам, в 1-7 стихе, говорится в Ефесянам, в 1 главе, что мы в Христе, мы возлюбленные Божии, Бог ввел нас в царство возлюбленного своего Сына. Мы тоже имеем вот эту защиту, которую имел Иисус Христос, когда мы сталкиваемся с искушениями на своем пути. Даже, может быть, мы когда не отдаем себе отчет в этом. И смотрите, что произошло дальше. Направленность искушений. Вот интересный момент, как искушает, как дьявол подходит к Христу, как он это делает. Смотрите, что сам Иоанн, который написал это Евангелие, он говорит об этих искушениях. Он, в принципе, ничего нового не написал. Он повторил то, что было открыто, уже узнано уже в книге «Бытие». Какие искушения, какие дьявол имеет рычаги давления на людей, чтобы нас заманить в западню. Апостол Иоанн говорит: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Посмотрите, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это три основных отсека, если согласно Библии, если мы посмотрим, куда атакует дьявол нас. Все остальные вещи, ответвления, это просто из них выходящие. Это основной как бы корень, и не есть от Отца. То есть, как бы человек себе не представлял, как бы это он в своих глазах не приукрашивал, это не есть от Отца, но от мира. Почему я говорю? Почему я это говорю? В Эдемском саду, когда дьявол атаковал Еву с Адамом, я уж не буду говорить, что Ева сначала согрешила, а потом Адам, я скажу их всех вместе. Согласно Писанию, я слышал такое, что он стоял рядом, да? Значит, он тоже был. А когда Бог пришел с него спрашивать, значит, он с него с первого спрашивал, не с Евы. Так вот, когда он атаковал Адама с Евой, для простоты, можно сказать, когда он Адама атаковал, Ева, ладно, это, то он атаковал именно вот эти вещи. Именно вот эти искажения Божьих путей происходило именно вот по этим вещам. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И когда дьявол столкнулся с Божьим Сыном, вот не хотелось бы, конечно, залезть в голову дьявола, да, там страшно, это, но вот какую картину он перед собой видел? Ведь дьявол – это не мистическое какое-то существо, это реальная личность, и если эти события описаны в Библии, то Иисус не противостоял каким-то внутренним видениям, каким-то снам в своей голове, он противостоял конкретно определенной личности. И вот когда дьявол на него смотрел, на Иисуса, он вроде видит же, это Сын Божий, ведь дьявол напрямую был связан с духовным миром, а для духовного мира не было никаких загородок того, что они не знали, что это Сын Божий. Ведь мы как бы оторваны от этого незримого мира, невидимого духовного, но мы, если читаем Евангелие, то бесы сразу признавали и видели, что это Сын Божий. То есть он видел Сына Божьего, он знал, кто перед ним, но в то же время он видел человека. И мы знаем, если с Писания Иисус Христос не был там, как царь Саул, большой, красивый, там выше голову на всех людей выше. Он был невзрачный, и даже написано, что если мы даже его увидали, мы, может быть, даже не придали ему значения, не было в нем вида никакого. То есть это был обычный человек, и он видел, и он нападал на него, как на человека. Хоть у дьявола власти много, но все-таки ограничено. И мы знаем, что не просто он как бы с цепи сорвался, а то, что Бог после крещения и именно Духом Святым был возведен Иисус в пустыню для искушения. Это специально было предназначено, чтобы он подтвердил свое мессианство, подтвердил то, что он истинный царь, чтобы он смог выдержать то, что не выдержал Адам с Евой. И дьявол нападает на него, смотрите. И из-за этого он и говорит, сам Иисус говорит, «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». То есть горе миру от соблазнов, но им надо прийти. Когда мы сталкиваемся с соблазнами в нашей жизни, то они все нам нужны, даже когда мы их не понимаем. Потому что Яков недаром говорит, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения, когда испытываете какие-то испытания. Но только есть два момента. Искушением оно становится только тогда, испытание для нас искушением становится только тогда, когда мы его не выдерживаем, когда мы поступаем не по-библейски. И вот смотрите, что говорит, да? Там 40 дней и 40 ночей, там 40 дней он был искушаем от дьявола. И ничего не ел в эти дни, а по прошествии напоследок залкал. И подойдя, искуситель сказал ему, поскольку ты, там написано «если ты», но это слово переводится «поскольку ты», он знал точно, что это Сын Божий. «Поскольку ты Сын Божий, скажи, чтоб камни эти сделать хлебами». Вот интересный момент, который очень важен для нас в этом плане, ведь мы хотим научиться у Иисуса Христа, недаром же эти слова в Библии написаны, чтобы как противостоять нам с Искусителем, когда Он посылает на нас искушение. И смотрите, да, интересный момент, когда подходит Искуситель. То есть 40 дней Иисус ничего не ел. Мы, конечно, не выдержим такого темпа, про воду там ничего не сказано, но день-два, максимум три, и все, и мы загнемся. Да? То есть, конечно, тут совсем другое напряжение. Иисус испытывал нечеловеческое давление, которое оказывало на него, все силы ада оказывали. Но самый интересный момент, что он для нас очень важен в этом тексте, что само ощущение, он залкал, Иисус был уязвим в этот момент, очень слаб. Как это связано с нами? Ведь мы подвергаемся наибольшему или подвержену искушению в тот момент, то есть неправильно отреагировать, не так, как Иисус отреагировал, именно в тот момент, когда мы слабы. Вы замечали за собой, вот именно вот когда вам хорошо, вы там или словом наполнены, или, допустим, покушали плотно так, да, и вас никаким этим сверлом не пробьешь, да, или вот что-то у вас все вам хорошо, и у вас вообще бесполезно, никак себя не выведешь. Но приходит какой-то момент, вы слабы духовно, может быть, физически устали, может быть, больны чем-то таким, даже об этом, может быть, не подозреваете, может, какой-то грипп у вас сдалека уже начался, или вы проголодались. То есть у каждого человека есть какие-то слабые пункты, и в этот момент приходит Искуситель, как к Сыну Божьему. Именно в этот момент. Из-за этого эти места надо знать. Свои слабые места, где мы наиболее всего уязвимы совершить грех какой-то, или прогневаться, или что-то сделать, эти места надо знать. И смотрите, да, проведя 40 дней и 40 ночей, он, наконец, ощутил голод. То есть этот момент, написан, если перевести эти слова, то сильно желал, и желание это было его продолжительным. Не то, что вот он 40 дней прошло, и он начал желать. Он на протяжении этих 40 дней сильно желал. Сильное желание плоти у него было. Ведь голод сам по себе, он не греховен. Вот, допустим, как здесь, что сатана ему предлагает. Естественную потребность плоти дьявол хочет использовать, чтобы превратить в похоть плоти. Ведь голод, человек кушать так хочет, так устроил Бог этот мир. Человек хочет кушать. Но что дьявол делает? Он на основании этого материального хочет вторгнуться в духовный мир, чтобы вот здесь что-то произвести, что повлияло на духовную составляющую людей или в тот момент Господа. Голод – это слабость или сильное желание, которое встречается одновременно. Человек и кушать хочет сильно, если говорить об этом моменте. И он и слаб. Он наиболее уязвим в этот момент. То есть, одним словом, это состояние можно назвать уязвимостью в наибольшей степени. Но смотрите, что ответил ему Иисус. Написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, смотрите, естественные желания плоти, они нормальное явление. Бог вложил в нас желание пить, желание кушать, еще какие-то желания, которые у человека есть. Но ненормальное становится, когда человек эти желания начинает, человек превращает в желание похоти плоти. Чрезмерное обжирание, допустим. Или злоупотребление чего-то или чем-то. Или человек, допустим, долго один. Бывают часто неженатые люди, там, или женщина не замужем. И вот сильно хотят пожениться или выйти замуж. И вот их вот так, настолько это желание. Желание, естественно, создать семью, создать, как Бог хотел, чтобы все это было. Но это желание настолько сильным, что оно начинает руководить человеком. И посмотрите, что хотел дьявол. Он говорит: если ты, поскольку ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделать хлебами. У тебя есть желание плоти, у тебя есть законное желание есть кушать. Ты 40 дней не ел. Используй свое желание для того, чтобы тебе стало лучше. Удовлетвори потребность твоего желания в обход Божьей воли. Есть такие сильные желания, когда человек желает вот сейчас и все, или никогда. И он начинает это желание. Это желание может быть совершенно разными, но человек начинает уже потворствовать своим желаниям, даже если они законны, даже они, если от Бога созданы, но он начинает удовлетворять в обход Божьего Слова, в обход Божьей воли. Из-за этого Иисус ему ответил, написано: «Не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Он говорит: дьявол, ты ставишь второе на первое. А на самом деле начинать надо с этого. Он цитирует очень интересные слова. Вот, и этот момент для меня при подготовке проповеди был очень важен, потому что я узнал, какая любимая книга Иисуса Христа, которую наиболее часто цитировал. Это книга Второзакония. И этим самым, когда я видел, что он подвергался таким же искушениям, как Адам с Евой, он предстоял перед дьяволом как представитель человечества. Тот человек, который исполнил правду Божию, выпрямил кривые пути. Тут же он ассоциирует себя со своим народом. И, в принципе, он и толкует свои слова Писанием, которое через него было написано. Он, посмотрите, как он применил ответ дьяволу. Он говорит, напоминает эти слова, и я чуть-чуть выписал побольше, чтобы нам побольше узнать этот контекст. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет». Смотрите, ассоциация. 40 дней был Иисус в пустыне, с израильский народ, 40 лет странствовал в пустыне. «Для чего? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем Бог хотел вот это сделать с Иисусом Христом, как с человеком. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и тогда и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет». Интересный момент еще здесь такой есть. Если сравнить, как происходило грехопадение Евы с Адамом и как искушал Господь Иисуса в пустыне, то можно провести такие параллели, но которые расходятся в одной точке. А к Адаму сатана подкрался в Эдемском саду, где было изобилие, где была природа хорошая, где много чего росло. То есть Адам с Евой жили в изобилии, и он подобрался к нему в этот момент. Зла еще не было, Адам еще никогда с ним не сталкивался. Но даже будучи в выгодном положении, Адам проиграл сражение. А Библия Иисуса Христа называет вторым Адамом часто. Это тот, который исполнил то, что не смог сделать Адам. И второй Адам, то есть Иисус Христос, встретился с сатаной в бесплодной и враждебной пустыне. Контраст очень большой. Плодовидная Эдемская земля, где рай и пустыня, в которой, если почитать историков и географов, там была выжженная земля. Горячий песок, камни лежали. И он подошел к нему именно в пустыне, где Иисус Христос, как человек, был один на один со зверьми дикими, со всякими там змеями, скорпионами, и 40 дней без еды был. Однако, потерянное первым Адамом в идеальных условиях, второй Адам сумел вернуть в совершенно, совершенно неподходящих условиях. О чем это говорит? Интересная очень мысль такая. Вот, я знаю, что мы с вами с Эдемского сада одной болезнью болеем. Все. Независимо от какой у вас стаж веры и вообще верующий вы человек или неверующий. И что это за болезнь? Вот смотрите, на этом фоне сейчас я объясню. Вот когда мы смотрим, как Адам с Евой искушались, и как, в каких условиях был искушаем Иисус, и что он выдержал в этой пустыне, что это не лучше доказательство, что духовные и нравственные падения, наши с вами духовные и нравственные падения, не зависят от обстоятельств, а они зависят от характера и качества искушаемого. Какая-то болезнь с Эдемского сада, мы все время, как Адам с Евой, спихиваем в себя ответственность. Ну вот мы говорим, ну вот, они заставили меня согрешить. Я не выдержал. Там, тот виноват. Он там на меня посмотрел плохо. Или там, или дети сильно кричали и заставили меня закричать на них. Или там другого выбора не было. Вот мне нужно что-то было, и мне так сильно это надо было, что я украл это. Или что? Ну, много таких вещей. То есть, по своей сути, мы говорим, все виноваты, кроме нас. Но когда мы посмотрим на Иисуса Христа, в каких условиях Он был искушаем, ведь Он мог сказать, да здесь пустыня, здесь такая жара, и 40 дней не ел. Законное право. Но Он выдержал это испытание. Почему? Потому что Он ясно понимал Божий мир, кем и для кого Он создан, и какие здесь духовные приоритеты и законы действуют. То есть всегда нравственные падения, если мы с вами падаем, если мы с вами поддаемся искушениям дьявола, они не из-за него, а из-за того, что он находит место в нашем сердце, где произрастает плод, не славящий Бога. Смотрите, второе искушение. Итак, первое искушение, он нападал на желание плоти. Когда мы говорим, вот мне надо, у меня есть законное желание, подумайте, да, а чего хочет Бог в этот момент? Чего хочет Бог в этот момент? На второе, что он нападал, это искушение гордости. Тут, конечно, чуть-чуть я поменял местами, но это все то же самое, весь этот пакет, которым искушал сатана, дьявол Адама с Евой. Интересно, что такое гордость? Даже недолго думая над этим термином, мне пришло в голову такие вот определения. Гордость – это ликование собственного «я». Тихое или громкое, там, или среднее ликование. То есть самовозвышение, самолюбование. Это укорененное чувство самозначимости. И как оно проявляется? Гордость всегда проявляется, или в основном проявляется так, что желание жить и действовать по-своему, независимо. Независимый взгляд эксперта. Человек с грехопадения стал независимым экспертом, который Богу иногда думает, что он может фору даже дать в определении, что есть добро и зло. Когда Бог сотворил этот мир, было ясно и понятно. Вот я, конечно, в этом состоянии не могу это себе представить, но я вот понимаю, что у Адама было ясное и понятное видение, кто такой Бог и кто он такой, и где он живет. Ему не надо было доказывать существование Бога, ему не надо доказывать было, что есть благодать от Бога, ему это ничего не надо было доказывать, это и в нем было, и для него это было ясно и понятно. Произошло грехопадение, нарушение связи с Богом произошло, и это простое, казалось бы, знание было утеряно. Вот мы живем с вами в Божьем мире, вроде как бы и верующие, но до конца не осознаем, что этот Божий мир забываем. А как это выражается? В какой-то панике иногда, в каких-то плодах, которые недуховные. И вот смотрите, да, вот это желание жить и действовать по-своему. И дьявол предлагает ему. Помните, когда он говорил с Адамом с Евой? Говорит, точно ли сказал Бог? Точно ли сказал Бог, что нельзя? Да, нельзя, Ева говорит, а ты попробуй по-другому посмотреть на этот мир, на это повеление. Попробуй с нейтральной или с другой позиции посмотреть. И вот то же самое дьявол Иисусу Христу предлагает. Смотрите, тогда берет его дьявол в святой город и ставит его на крылья храма и говорит ему, поскольку ты Сын Божий, бросься вниз. Ведь написано, ангела своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, чтоб ты не приткнулся о камень ногою твоею. Вот первое как бы искушение, оно подходило проще к плоти, но тоже касалось Божьего видения, Божьей воли по отношению к тому, как человек должен поступать с желаниями своей плоти. Когда дьявол посмотрел, что это, может быть, не действует, и, может быть, вот иногда у нас тоже мы можем сопротивляться желаниям плоти, чтобы не выросла это в похоть какую-то, то здесь уже хитрый ход такой. Дьявол применяет Писание. Вот, к сожалению, вот задумываясь над этими словами, как часто это практикуется в церквях, вообще в христианском мире. Если взять христианский мир вообще, и взять церкви, как часто это практикуется, этот меч, который создан Богом для того, чтобы возрождать, он используется людьми для того, чтобы убивать. И это вот хорошо, вот наш Господь показал, что дьявол еще и пользуется таким методом. И он говорит, поскольку ты Сын Божий, он говорит, да, он же не обманывает, ты Сын Божий, бросься вниз. Ну что с тобой станет? Да? Что с тобой произойдет? Дьявол пытается использовать Писание таким образом, чтобы скрыть истинные намерения. Он хотел убить Христа, пользуясь при этом силу Писания. Заставить Господа делать то, на что не было повеления. Бывало ли у вас такие мысли или такие вещи в вашей жизни, что вы вот что-то решили сделать, а потом еще и Библию подтягиваете к своему решению. И в конечном итоге вы даете за волю Божью. Вот есть такое, вот у вас вот видение, что вы хотите сделать, да, допустим. Вот, ну вот помните Надава и Авиуда? Вот они решили сделать по-своему, и Господь их сразу раз и наказал. Или Сапфиру с Ананией. Ну вот кто им не давал, да, воспользоваться своими деньгами? Это же ихние были деньги, да? Ну, принесли половину, сказали бы, там, они боялись косого взгляда, может, со стороны братьев и сестер, но в конечном итоге Бог их наказал. И вот, когда у человека есть какое-то желание, но оно же не греховное, ну, зачем туда еще Библию подтягивать и говорить, что вот надо это Божья воля, вот я долго молился, и Он меня открыл. У тебя просто свои желания, но здесь это еще пойдет как бы, да, еще может быть там, просто человек может раскаяться, но здесь сатана использует Писание, чтобы сотворить свое дело. И это практикуется в церквях. И здесь, как мы видим из первого искушения, когда сатана нападал, дьявол нападал на желание плоти, как и когда он возгревал, пытался возгреть в Иисусе какую-то гордость, подействовать независимо от Отца, шагнуть и посмотреть, что случится. В обоих случаях, и в третьем мы, конечно, увидим, что Иисус нам показывает, чем обороняться. Он говорит, написано, Писание. А Писание надо знать. Вот как бы ни крути, как бы ни верти, а вся наша сила, вся наша духовное здоровье напрямую зависит от того, насколько мы углубляемся в Писание, насколько мы, как Ездра, не только начитал, но и применял к себе. Как, иначе мы обезоружены. Мы не можем устоять от козней дьявольских. У нас щит, который пропускает стрелы раскаленные. У нас меч не наточен, но шлем в трещинах весь. Если мы мало изучаем Писание, я безмерно рад, когда люди хотят учиться и читать Библию, и изучать Библию, чтобы потом противостоять. Может даже не учить других, но хотя бы самим противостоять козням дьявольским. То есть задача сатаны в искушениях была поразить новоявленного царя, свергнуть Мессию и присвоить себе его царские достоинства и права на трон. И он читал, цитировал вот этот псалом, смотрите, 90-й, он говорит: «Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Ибо ангелом своим заповедовал тебе, вот эту строчку он выпускает, дьявол, охранять тебя на всех путях он ее, твоих, он убирает. И цитирует дальше 12 стих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. В тот же самый момент он говорит Адаме с Евой, нет, не умрете, попробуй. Это все ерунда, что там Бог говорит, не умрете. Сначала сделай, потом подумай. Да, вот тот самый принцип. Сначала сделай, а потом подумай. Но Иисус ему сказал, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Вот как важно знать Писание в контексте. Не просто какую-то строчку любимую цитировать или еще такое, а знать, вот почему эта строчка там или почему эта цитата была в Библии сказана. Проверять, не брать сразу на веру вот так вот просто, да, даже если перед вами человек, которому вы доверяете, всегда проверять с Библией. И смотрите, как отвечает Иисус-то, видел причину искушения, он знал, почему, что хочет от него сатана. И он говорит, нет, нет, ты цитируешь псалом, это очень хороший псалом, но смотри, что самое главное, не то, что действовать вне зависимости от Бога, даже если у нас намерения хорошие и правильные, и даже мы можем это подтвердить в Библии. Он говорит, самое главное, он говорит, не искушай Господа Бога твоего. И он цитирует один момент, который был написан в книге «Исход» в 17 главе, 17 главе с 1 по 3 стих, смотрите. Он, как отвечает, «Двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорил, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, на что вы укоряете меня, что искушаете Господа? Уморить и жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду и нас, и детей наших, и стада наши. Помним все эти истории, этот ропот народа израильского. Но суть в этом здесь в одном. Перестань доверять Богу в трудных обстоятельствах. Вы знаете, вот когда у нас все хорошо, мы доверяем Богу. И многие думают, что Бог к нему милостлив, потому что у него все хорошо. У него здоровье хорошее, у него семья все нормально, на работе все нормально. Ну, как только начинает что-то рушиться в нашей жизни, когда мы начинаем терять работу, или здоровье подшатывается, или что-то не ладится в семье, такое часто я слышал, даже пропагандируется среди определенной ветви евангельской, что Бог тебя оставил, значит, ты какой-то грех совершил и не хочешь по этому греху покаяться. Значит, что-то у тебя не то. И вот Иисус нам показывает, что когда приходят искушения к нам, мы должны иметь перед глазами ясную и понятную картину, что происходит. Мы должны иметь, конечно, не нравится христианам слово «должны», «нужно нам», да, но вот я для себя принимаю, надо иметь хотя бы несколько там десятков стихов в голове, которые мы могли бы противостоять козням дьявольским. Вот у меня часто бывает такое, или раньше было, ну, иногда тоже бывает, вот, подходит грех. Есть, конечно, грехи, как вот в книге «Втерпимые грехи», которым ты еще не определил сильно, что это грех. То есть не дошло до тебя освящение настолько, что ясная картина, вот это грех и все. Там еще одно – мы все находимся на определенном уровне развития под Духом Святым. Но вот когда вы точно знаете, что грех, когда у вас уже нет никаких сомнений по этому поводу, вот подходит грех, вот когда вот ко мне подходит грех, когда желания плоти какие-то, что-то наваливается на меня такое страшное, и аж кричит все тело, да, исполни это. У меня всегда всплывает один стих, в основном всплывает стих. Помните, когда Бог сказал Каину с Авелем? Когда у них еще не произошло, когда Каин не убил еще Авеля, то Бог сказал такие слова, у порога грех лежит, но ты господствуй над ним. Он здесь. Иисус так и сказал, нужно прийти искушением. Он говорит, у порога грех лежит. Вот он уже почти, вот ты его чувствуешь, но ты господствуй над ним. Страшное противостояние иногда бывает, зато как хорошо испытывать победу, хотя бы на какое-то время умиротворение в сердце, что в этот раз все произошло по воле Божьей. То есть дьявол, когда искушал Иисуса, он всегда хочет подорвать доверие Богу. Очень тяжелые обстоятельства, у тебя есть право поступить, как ты думаешь, как правильно. Да, как у нас говорят, на Бога надейся, но сам не плашай, часто такое слышал. Вот поступи так, и в этот момент нам очень важно вспоминать, а что же Бог думает по этому поводу. Я надеюсь, что когда-нибудь мы и дойдем до того, что действительно мы это будем так применять. То есть недоверие к Господу ведет к ропоту на Господа и к действиям, на которые нет Его благоволения. Вот часто, опять же, затронуть эту ситуацию, когда человек удаляется от Господа, он начинает действовать по-своему, на основании своего опыта, на основании видения того, как он привык жить. И если что-то не получается, или у него появляется ропот, ропот на Господа. В чем заключается суть ропота? Недоверие Господу. Если, допустим, я как-то прочитал, я, может, сейчас не точно скажу, но вот когда у человека уныние, когда он ропчет, почему он ропчет? У него уже уныние, он как-то хочет это выразить. Вот когда у человека уныние, вот эта апатия, такое нежелание, все, в чем оно заключается, сердцевина? Если перевести на духовный язык, то мысль такая, что Господь что-то сделал неправильно. Когда у человека уныние, маленькое, короткое или затяжное, то это Господь что-то сделал неправильно. Вот, и оно обычно связано с тем, вот я хочу вот так вот, а Господь делает почему-то по-другому. Или как-то мало Он делает в моей жизни видимых вещей, вот чтобы я действительно видел, что вот это рука Божья. В этот момент человек об этом думает. Но когда уныние перерастает в депрессию, когда человек долго в этом унынии находится, и оно уже принимает какие-то болезненные формы, то в том состоянии человек уверен в том, что Бог все сделал неправильно. Начинается с маленького, что-то сделал неправильно, а дальше в депрессии думает, человек уверен, что все сделал Бог неправильно. И вот как раз вот, и в этот момент дьявол часто и использует людей, да, и вот как раз он бьет, потому что люди забывают о Боге, о Его путях, и недоверие Господу ведет к ропоту на Господа и к действиям, на которые нет Его благословения. Вот решил бы Иисус шагнуть? А некоторые спрашивают, мог ли Иисус согрешить? Мог ли Сын Божий согрешить? И спорят об этом, статьи пишут. Но Он не согрешил. Вот решил бы шагнуть, да, Он бы не разбился, но Он сделал по воле Божией так, как было намечено ему его путям. И часто люди вот недовольны своей жизнью, недовольны своей ситуацией в жизни, и вот начинают не спрашивать Бога, а что Бог хочет по этому поводу, думаешь, как Он хочет, чтобы мы поступили, а начинают действовать по-своему, и тогда у них еще больше проблем, чем раньше было. И последнее искушение, которое нападал дьявол на нашего Господа, это искушение очей, или старое слово «очи», «глаз», то есть он действовал на плоть, на сердцевину, пытался возогреть какую-то гордость Господи и использовал глаза. Мы глазами очень много видим, и я где-то читал, что основная энергия организма тратится на зрение. 70% энергии организма тратится на зрение. Мы глазами очень много информации воспринимаем. И дьявол хотел вот так поймать. Смотрите, он говорит, снова берет его дьявол на гору весьма высокую и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если павши поклонишься мне. Помните, опять же, отголосок Эдемского сада, но будете как боги. Он человеку, Богу, да, Бога человеку предлагает, все дам тебе. Интересно, как это описано в Евангелии от Луки, смотрите, написано. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, дам тебе власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. И что Иисус ему говорит? Тогда, говорит ему Иисус, прочь сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и одному ему служи. Ведь зачастую бывает, вот представьте, все царства мира он дал, показывал, хотел дать. Но обычно среднему человеку не нужно все царства мира, ему хотя бы какой-нибудь дом, да, машину, и хватит ему. И все. А кому-то даже и без машины хватит дом или квартиру какую-нибудь там. Кому-то жену надо, красивую какую-нибудь, да. Послушную, красивую. Не обязательно все царства мира. Да. То есть он действует, да, вот как человек, да, вот мы живем в этом мире. Это мир Божий. Конечно, мы оторваны от этой информации, но Библия и вот эти наши собрания, они постоянно нам напоминают, кто мы такие, что значит быть христианином, кто наш Господь. Вот нам все время надо напоминать о нашей забывчивости, нашей греховности, нашей борьбы, постоянно напоминать, читать Библию, напоминать об этом себе. И когда человек вот окунается в этот мир, чем больше в нем пребывает, тем больше он понимает, что он в Божьем мире, что Господь действительно его освободил, возродил и ведет к вечной жизни, которой даже годами не измерить, то вот это вот как раз состояние или бодрствование, которое мы называем его этим состоянием, оно идет к тому, что человек успокаивается в Господе. Вы помните, псалмы читаете, да, успокаивается Господи, душа моя, красиво так написано. Но и тогда в этом состоянии, да, когда человек успокаивается в Господе, автоматически возрастает доверие Господу. Доверие, что Он действительно Господь мой, Бог, который меня ведет. Доверие. Вот эта вот нить, которая разрушена, она вот где-то частично начинает с Господом соединяться, может, хотя бы на какое-то время. Когда человек отсоединяется от Господа и удаляется, Господь-то от него не удаляется, он сам, ему кажется, удаляется, нити эти рвутся, то тогда человек сразу начинает думать о земном, потому что он же из праха, мы же все из праха. Мы падки на то, что прах. Мы любим то, что из праха, это нам нравится, оно начинает завлекать нас. И мы начинаем отдавать предпочтение, как мы говорим, идолам всяким, которые мы же сами себе строим, сами себе набираем. И помните царя Соломона? Ну вот после этой книги, да, вот часто, ну видно, что человек настолько был богат, все перепробовал, и к чему это привело? Когда он пустил сатане завладеть его разумом, его очами, и он говорит, все, что не хотел, все, что на сегодня не посмотрю, все было мое, и все я доставал. И что это привело? К полнейшей катастрофе в жизни, к идолопоклонству такому, что даже это, даже пересказать трудно словами, что он говорит, бойся Бога и заповеди его соблюдай, в этом все для человека. К сожалению, мы с вами склонны к материализму. Мы все время стремимся к накоплению каких-то материальных благ. Мы вот, чем дальше мы начинаем от Господа отходить, тем автоматически эти материальные блага имеют над нами силу какую-то. И тогда ему Иисус сказал, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Ведь Бог сам дар. Понимаете, вот это все, вот, благодарю тебя за это, благодарю тебя за то, за это все хорошо. Быть благодарным Господу за благословение, которое... Но вот именно за тебя благодарю, ты мое единственное сокровище, ты Бог. Это самый великий подарок, который был дан мне, что ты пришел и открылся мне, что я Господь твой. Ты мое творение. Это самый великий подарок. Все остальное это просто шелуха по сравнению с этим. Недаром и апостол Павел говорил, все почитаю за сор ради превосходства познания Иисуса Христа. Ради Него я от всего отказался. Вот туда хочет Господь нас привести. Назовите любое сокровище на земле, к которому так стремится человек. И очень скоро мы можем познать его истинную ценность, задав простой вопрос – а вечно ли оно? Если оно вечно, то, чтобы его приобрести, действительно стоит пожертвовать остальными благами. Если же оно не вечно, то в нем нет большей ценности, чем в прахе земном, в который оно и превратится. Стремиться к такому сокровищу означает лишь впустую тратить собственную жизнь, а это удел глупцов. И сам Господь говорит, смотрите, какие слова Он говорит. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, где дьявол не имеет доступа, да, где ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Светильник для тела есть око. И так, если око твое будет чисто, то все тело твое чисто, твое тело светло будет. Я раньше это применял к себе чуть-чуть по-другому, но теперь, когда я готовился к этой проповеди, для меня ясно и понятно стало вот эта алчность, желание обогащаться, вот это видение мира и желание иметь то, что мир предлагает. Реклама яркая, газеты, это хочу, око ненасытимо, оно не может, оно как авадонова дыра, в которую можно пихать и пихать, и никогда ее не заткнешь, эту дыру. Вот именно он говорит, если око твое чисто будет, светло будет, то и тело все будет светло. И он говорит такие слова в Евангелии от Марка, смотрите. «И если глаз твой соблазняет тебе, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную». И какой финал искушений? «Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему». То есть в Евангелии от Луки чуть-чуть подробнее написано, добавлено, до подходящего времени дьявол оставляет. То есть эти схватки с дьяволом, они не одноразовые. Господь постоянно им противостоял, и они в нашей жизни постоянно будут присутствовать, пока мы не будем на небе с Господом. Ну и еще остается один открытый вопрос в самом конце. А что делать, когда не получается побеждать искушение? Многие скажут, вот мы же не Господь. То Он ясно понимал Божий путь, Он ясно видел дьявола, что он хочет, Он ясно понимал картину падения того, что произошло в Эдемском саду с Адамом и с Евой, но мы же не такие. И в основном мы проваливаем испытания. Ведь есть два вида испытаний. Когда мы читаем Библию, есть, и оно переведено как искушение часто, или не всегда как испытание. Есть два вида испытаний. Есть испытание от Бога, через которое Он хочет переплавить наше сердце, очистить от шлаков, сделать нас подобному образу Сына Своего. А есть искушение, которое предлагает нам дьявол, и оно всегда стремится, чтобы погубить нас. И тогда вот что делать, да, вот как, на что опираться, когда не получается побеждать искушение, когда мы все-таки поддаемся соблазнам дьявола, спохватываемся, а потом опять падаем в эти же соблазны. Что делать? Один совет, первый совет. Их четыре совета я скажу. И они вам знакомы. Я вам позже скажу, откуда я взял. И я тоже их применяю, и они очень помогают. Я их чуть-чуть переставил, правда. Необходимо распознать конкретные сферы, где испытание становится искушением, перерастающим в грех. Просто вот, когда вот вы согрешили, вы еще в такие, в накаленном состоянии, еще взбудораженные, может быть, у вас еще голова может даже до конца не соображать, что произошло, в этот момент бесполезно что-то там анализировать. Просто найдите себе, вот случается что-то в вашей жизни, которое потом вам не нравится, обличает вас Дух Святой. Вот найдите себе место, время, где вы можете спокойно просто поразмышлять над этим, что произошло. Что произошло в этот момент. И просто вот распознайте сферу, хотя бы одну из многих сфер, где испытание становится искушением, перерастающим в грех. Где вот это желание похоти, плоти, которые внутри нас живут и тлеют. Как я интересный комментарий прочитал такое, да, что, говорит, эти скорпионов надо в банку затыкать, и, говорит, и крышку закрывать, и чтобы они дохли. И не пускать их, вот этих искушений внутренних, которые подключаются к внешним, как два магнита встречаются. Говорит, если вы будете скорпиона вытаскивать и давать ему гулять, а опять в банку потом запихать, то они будут сильные и здоровые всегда. Просто определите, в какой момент, почему произошло, в чем дело. Не пытайтесь спихнуть на других, на дьявола, там, как некоторые говорят, вот лукавый попутал, сатана там попутал. Часто вот отговорки такие даже есть, такие красивые христианские там. Просто попытайтесь понять, что произошло и в чем была слабость, почему это произошло и что делать дальше. Необходимо распознать конкретные сферы, где испытание становится искушением, перерастающим в грех. Это заниматься самодушепопечением, получается. Да, конечно, я когда пойду учиться, побольше об этом узнаю. Но на данном этапе вот так нам Библия говорит. Потом, смотрите, вот это очень самый главный момент вот в этом всем, в наших противостояниях дьяволу. С грехом всегда следует разбираться в контексте Евангелия. Когда мы встречаемся с искушением один на один, когда даже мы не смогли его противостоять дьяволу и не раз, всегда надо помнить о Христе. Всегда надо помнить о том моменте, когда он противостоял лично дьяволу, и что он совершил. Помните, мы сказали с вами, когда он вышел из воды, и Божий Дух спускался в виде голубя на него, и голос с неба говорит: «Се, есть Сын мой возлюбленный, в котором или на котором мое благоволение». Вот это и суть Евангелия, Христос. Мы тоже возлюбленные Божьим, и в нас, и на нас Его благоволение. Мы не одни. Всегда надо разбираться в контексте Евангелия, не упускать Христа из мысли, из виду. Нам свойственна одна тенденция. Как только мы начинаем разбираться с какой-либо сферой греха в нашей жизни, мы забываем о Евангелии. Мы начинаем закатывать рукава и бороться своими силами. Мы забываем, что Бог уже простил наш грех благодаря смерти Христа. Как сказал Павел в послании к Колоссянам 2:13-14, «Бог простил нам все грехи, иструбив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Бог простил нам все грехи. Ни один верующий человек, который любит Бога, не будет пользоваться этим. Говорит: «Господи, меня простил, и значит, твори, что хочешь». Никогда не будет человек так думать. Но эту мысль, что Бог уже простил все грехи, что Он одержал победу в пустыне над дьяволом, она должна всегда в нами присутствовать, и она нас будет ободрять, что мы не одни, Господь уже воевал за нас. Третье. Нам крайне важно научиться полагаться на силу Святого Духа. Иисус Христос был поведен Духом в пустыню. Также Дух Святой каждого из нас, каждого возрожденного Богом человека, верующего, Он, в котором Дух Святой живет, Он ведет его через испытания этой жизни, через странствования жизни, очищая нас от греха, показывая славу Христа. И это делает всегда Дух Святой. Без Духа Святого нам было бы все равно. Согрешил, не согрешил, искушение, не искушение. Нам было все равно. Вот именно Дух Святой, Он нас ведет, Он дает нам силы, Он показывает, где мы неправильно поступили, и Он же опять освящает нас. И Бог так сделал, что если мы не пройдем экзамен, Он опять нас вернет на эту точку и опять поставит примерно в такое же положение, где нам нужно будет опять сдавать экзамен. Он будет нас очищать, потому что Он хочет нас очистить от всякого греха, от всякой неправедности. И четвертое. Полагаясь на Святой Дух, мы вместе с тем должны осознавать, что свою ответственность в том, чтобы усердно принимать все необходимые практические шаги для борьбы с нашими грехами. Перед порогом грех лежит, перед порогом сатана стоит, дьявол, он хочет тебя погубить, но ты господствуй над ним. Давайте помолимся в завершении. Хвалю Тебя, Господь, и славлю за победу Твою, за не только за многочисленные победы, которые Ты совершал здесь на земле, будучи в плоти, но и, Господь, за Твою великую победу, Господь, за Твою жертвенность, которую не описать словами, за то, что Ты, Бог, пришел к нам, Ты дал нам путь спасения, Ты сам ведешь нас, Господь, к вечности, и все стоит, и все держится силой Слова Твоего. И Ты, Господь, ведешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои наставления. Я благодарю Тебя за Твое наставление. Ведь как часто мы забываем то, что Ты всегда с нами, и поддаемся этим искушениям, не бодрствуем, Господь. Но мы благодарим Тебя и за это, за эти падения, потому что через них Твоя кровь, Твоя слава еще больше проявляется, Господь. И мы все больше и больше осознаем нужду в Тебе, Господь. Благодарность Тебе, что в конечном итоге будет как Ты захотел, потому что Ты истинный Бог и верный, и который не делает ошибок, и мы благодарим Тебя, что Ты все совершишь до конца, все начатое будет совершено силой Твоей. Мы же Тебя славим, Господь, и просим Тебя, Господь, а как же тогда, как наш Господь противостоял сатане, так же и Ты нам, Духом Святым, напоминая слова из Писания, что в тот нужный момент, когда мы на особо уязвимы, когда на особо мы слабы, чтобы мы могли противостоять козням дьявольским, Словом Твоим вечным и святым. Слава Тебе, Господь, за все и хвала. Аминь.